Мы продолжаем вникать в послание апостола Павла к Ефесянам. И наш сегодняшний текст, стихи с 14 по 21, глава 3. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Прежде всего, хочу отметить, что Павел остро осознавал, что одного только наставления, одних только посланий, одной только проповеди недостаточно для того, чтобы познать любовь Господа Иисуса Христа, чтобы познать нашего Господа сердцем. Не только иметь знания в уме, но чтобы Христос был укоренен в сердцах, чтобы была открыта его любовь, которую не может наш разум объять до конца и полностью, для того, чтобы постигнуть вот всю эту глубину Божью, глубину его любви, Павел молится. Он молится, и это уже вторая молитва в этом послании, и он хочет, чтобы мы, в данном случае мы, ну, вначале это Ефесская церковь, чтобы мы знали о том, что он молится и как он молится. Его послание заключает в себе не только наставление, но и молитвы. И поэтому какой вывод мы делаем? Когда мы приходим в церковь, когда мы прочитали Божье Слово, и всегда перед проповедью, и всегда после проповеди, очень важно молиться, и молиться неформально, не просто по привычке, не просто совершить ритуал, но помолиться от всего сердца в начале и в конце служения, чтобы Бог открыл это слово, укоренил его в сердцах наших, чтобы это слово языком Павла обильно вселялось в наши сердца. Поэтому отнеситесь вот к этим молитвам в начале и к молитве в конце проповеди очень серьезно. Пусть это будет краткая молитва ваша, тихо или про себя, но молитесь вместе с проповедующим, чтобы Бог открыл вам и всем другим Божье Слово, потому что Слово Божие невозможно постичь человеческим умом только. Без откровения свыше, без просвещения Духа Божьего, нашего учителя и наставника, слова Божьи остаются тщетными. Как много людей читало Библию и какие неправильные выводы делали. Как много людей читало Библию и критиковали ее, потому что они не были просвещены Духом Святым. Мы же снова и снова собираемся для того, чтобы вместе, сообща, как Павел говорит, со всеми святыми вместе вникать в его слово и познавать его любовь, познавать нашего Господа. Также, когда вы читаете Библию дома или читаете духовную книгу, христианскую книгу, обязательно начинайте с молитвы. Обязательно молитесь, чтобы Бог просвещал ваши сердца. Итак, Павел не только наставляет, но еще и молится. И это очень важно. Причина, почему он молится. Выше в 13 стихе он говорит, вы помните, он называет себя узником Иисуса Христа. Он находится в тюрьме и продолжает наставлять церковь. И в 13 стихе 3 главы он говорит, прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. причина, почему Павел молится. Он не хочет, чтобы церковь унывала от его скорбей. Можно перевести, может быть, даже это будет лучше. «Посему прошу вас не падать духом при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Он не хочет, чтобы церковь унывала. Он не хочет, чтобы церковь, зная о его страданиях, о его заключении, падала духом. Поэтому он молится, чтобы они крепко утвердились духом во внутреннем человеке. Он не хочет, чтобы они, унывая, падали духом, поэтому он молится, чтобы они были ободрены и укреплены Духом Святым. Он говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество». Или всякое семейство. Отечество или семейство на небесах и на земле. Почему он говорит об этом сейчас? Он показывает Бога как всевластного правителя, который правит как на земле, так и на небесах, от которого именуется отечество или любое семейство на небесах и на земле. Очень похожее место мы находим в послании Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это очень похожее вообще послание к Ефесянам и Колоссянам. И этот стих Колоссянам 1:16 похож на стих 15, 3 главы послания к Ефесянам, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Павел в послании к Ефесянам в 1 главе в 11 стихе говорит, что Бог совершает все по изволению воли своей. Он показывает Бога Всевластного, который правит всем. А здесь он говорит, что от Него именуется всякое отечество на небесах и на земле. Что он хочет сказать этим? Он хочет сказать, что его судьба и судьба Ефесской церкви находится во власти Бога, который правит как в небесных сферах, так и на земле. Он хочет, чтобы они не унывали. Ведь ефесские верующие могли смущаться, почему нашего апостола бросили в тюрьму. Почему нашего апостола арестовали, били, унижали, и теперь судят, и, может быть, даже казнят. Может быть, есть какая-то сила выше Бога, может быть, есть в небесной сфере или на земле какая-то власть, которая сильнее Христа и Бога Отца. Может быть, сбился Божий план, может быть, все пошло как-то не так. Павел хочет, чтобы они не унывали от того, что он сидит в тюрьме. Ведь они могли думать: сегодня Павел, наш апостол. Завтра еще какой-нибудь проповедник будет брошен в тюрьму. А послезавтра, может быть, бросят нас в тюрьмы и наших детей. Может быть, происходит что-то не то. Они могли смущаться и буквально падать духом, унывать. Вот от этих размышлений, связанных со скорбями, с заключением апостола Павла. Поэтому Павел говорит, что он молится Отцу, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, который всевластный Бог и правит всем. А значит, с Павлом все в порядке. Он идет по предопределению Божьему. И для Ефесской церкви это слава, это обращается в славу. И не происходит ничего странного. Он страдает так же, как страдал Христос по воле Божьей. Подобное место, похожее, мы находим в книге Даниила, 4 глава, 35 стих, где говорится о земной и небесной сфере. Навуходоносор молится: «Все живущее на земле ничего не значит перед Богом. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Итак, Бог царь и правитель, как на небесах, так и на земле. И все происходит по его изволению. Даже если мы не понимаем что-то, такие моменты, как заключение и скорби, и это действует к божественной славе. И поэтому Павел обращается к Богу Отцу, как к тому, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Все под его контролем, все идет по Божьему плану. И поэтому в Римлянам 8 главе, в 28 стихе, он говорит: «Знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Мы служим самому великому Богу, единственному Богу, нет другого. И поэтому, когда мы проходим трудные полосы в жизни, когда мы проходим скорби, это тоже от руки Божьей, потому что Он правитель нашей судьбы, и это к Его славе. Нам нужно пройти и полосы радости, и полосы слез. И это все обращается пользой для нашей души во славу Господа. В 16 стихе он говорит: «Да даст вам по богатству славы своей утвердиться духом его во внутреннем человеке». Вот «да даст вам» говорит о чем это слово? Все от Бога приходит. Мы не можем просто взять и стать сильными христианами посреди гонений и скорбей. Или мы не можем просто посреди искушений поднапрячься своими силами и противостать искушениям этого мира. Тем более, находясь в скорбях или в заключении, или в гонениях, мы не можем просто так взбодриться и усилием воли пройти все вот эти скорби, трудности, демонические атаки. Неверующие люди говорят: среди нас тоже есть много героев, которых пытали, а они не сдавались. Были стойки, философы, которые действительно имели такой стойкий дух, которые выдерживали различные трудности, удары судьбы, относились ко всему, и к радостям, и к горю равнодушно. Но что можно сказать? Стойкие и подобные люди, мужественные и волевые, которых, в общем-то, очень мало, они не сталкиваются с той демонической атакой, с которой сталкиваются самые слабые верующие. Если человек просто волевой, он, например, терпит пытку, не предает друзей, там, его пытают, он не сдается где-то в камере, ну, предположим, есть такие люди, единицы. Но эти люди не испытывают того демонического действия, которое обрушивается на самого слабого христианина. Потому что именно с нами, с верующими, дьявол ведет борьбу. Именно нас он искушает, именно нас он атакует. Поэтому нам, чтобы противостать князю, духу злобы и поднебесной, нам нужен Дух Божий. Чтобы противостать силе дьявола, нам нужна сила Бога. Чтобы противостать духам зла, нам нужен Дух Бога. Поэтому Павел молится: «Да даст вам». Мы сами не можем, как стойки, как волевые люди, справиться со всеми скорбями, трудностями, демоническими атаками. Поэтому мы молимся: «Да даст нам Господь». Мы всегда должны молиться. Не молящийся христианин, самоуверенный христианин, гордый христианин. «Да даст вам», и Бог обязательно даст больше того, о чем мы просим, свою благодать, свою силу. да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Слово «крепко» – это греческое слово «динамис», означает сила, мощь, крепость, могущество. Поэтому мне больше понравился перевод Российского библейского общества. Здесь звучит так. «Прошу его наделить вас силой», вот этот динамис, «мощью, могуществом Божьим. Прошу его наделить вас силой из сокровищ своих, из сокровищ своей славы, даровать вам дух, чтобы внутренний человек восстановился крепче». Другими словами, идут атаки извне, идут атаки от людей, идут демонические атаки на человека, но не нужно сосредотачиваться на внешнем. Нужно сосредотачиваться на внутреннем духовном человеке. То есть, если мы смотрим на внешние моменты нашей жизни, когда мы проходим скорби, мы будем унывать и падать духом. Но мы должны утвердиться духом Бога во внутреннем человеке. Чтобы Бог даровал нам дух, даровал нам силу этого духа, чтобы внутренний человек, наш дух, или, если хотите, душа стала крепкой и сильной, и мы могли противостать всяким скорбям, всяким трудностям. Когда он говорит о том, чтобы Бог дал им духа, это не значит, что он обращается к людям, которые верят в Христа, но духа не имеют. Такого не может быть. То есть он молится, чтобы Бог даровал им дух и наделил силой. Он уже обращается, конечно же, к возрожденным, к верующим, потому что нельзя быть верующим в Иисуса Христа и невозрожденным. Нельзя верить в Иисуса Христа и не иметь Духа. Дух приносит веру в Иисуса Христа. Если ты веришь в Иисуса Христа, которого ты находишь в Писании, то ты рожден свыше и имеешь уже Духа сейчас. Но Павел хочет, чтобы они были еще больше исполнены Духом, чтобы они были еще более крепкими, стойкими верующими, чтобы они шли за Иисусом, не дрожа, не колеблясь, не унывая. То есть это текст говорит о полном послушании, подчинении Божьему Духу, чтобы Христос мог еще больше царствовать в их жизни. Об этом идет речь. Подобное место, подобную тему мы находим во втором послании к Тимофею, в главе 1, стихи 7 и 8. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Та же самая тема. Церковь была гонима. В данном случае Тимофей боялся, что и его постигнут преследования. И он мог тоже унывать и падать духом, ослабеть. Поэтому Павел напоминает ему, что Тимофей имеет духа. И это дух не боязни, но силы, любви, и целомудрия или самообладания. Поэтому, имея силу в себе, силу Духа, который несет смелость, который дает силу и любовь, ты можешь быть свидетелем Иисуса Христа, побеждая страх. И можешь страдать с благовестием Христовым, силою Бога. Опять это слово «динамис» – мощь, крепость, могущество, сила. Это сила в Духе. И только этим духом мы можем побеждать все искушения, все страхи, все негативное, что встречается на нашем пути. И для этого мы должны молиться и исполняться духом. Прославлять Бога и исполняться духом. Слушать проповеди, читать Писание, причащаться, иметь общение с верующими и исполняться духом. Тогда всегда мы будем побеждать страхи, искушение, и будем, не будем унывать и не будем падать духовно. 14 стихе вернемся. Здесь говорится о форме молитвы. Какую молитвенную позу может принимать человек, молясь? В 14 стихе сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». В Писании нет указаний на то, как, в какой позе нужно молиться. Можно молиться стоя, сидя, даже лежа. Можно молиться, прогуливаясь в лесу или в парке. Я люблю молиться долго в каком-нибудь парке или в лесу. Библия не говорит нам ясно, что молиться нужно только на коленях или только стоя. Но молитва на коленях – это библейская молитва. К сожалению, у нас такие условия, что если вы станете здесь на колени, да, вы попачкаете свои колени, а женщины могут, сестры, порвать колготки. Поэтому мы не молимся здесь на коленях. Но молиться на коленях в церкви, в собрании – это библейские. И в каком-то смысле помогает смирить свою плоть и стать на колени перед Богом. Я помню, когда только Господь касаться начинал, и я искал, где церковь, где Христос, где верующие, и я пришел в православную церковь, наверное, это в 91-м году, и смотрел, как некоторые люди становились на колени, а людей много, разных, но в основном это те, которых называют туристы, которые приходят и смотрят на иконы, на купол. А есть маленькая горстка верующих, которые там молятся. И вот эти туристы стоят, много людей, обычных, мирских людей. И тут какие-то совсем уж набожные, на коленях и кланяются. И я уловил, что мне стыдно стать на колени. И я мучился, и у меня была борьба. Стать, не стать, пол грязный, какие-то старухи молятся, какие-то люди в грязной одежде молятся, а тут стоят совсем уж нарядные, молодые. И я боролся с этим чувством и понял, что все-таки надо мне поклониться Богу. И я встал на колени, помолился про себя, потом встал с колен, думаю, мало, надо еще заставить. Еще раз сделал такой ритуал, но для моей души, я думаю, это было полезно. Сломить свою плоть. Думаю, ну все, теперь уж я, значит, не такой уж гордый. Теперь могу молиться стоя. Итак, молитва на коленях. Это молитва библейская. Молитва на коленях показывает наше смирение перед Богом. Конечно, лицемер может молиться также прекрасно на коленях. Это сама форма еще ни о чем не говорит. Предание, не само Писание, но предание говорят, что у Иакова были верблюжьи колени. Мы не знаем, точно ли это так, но говорят, что у него были колени, как у верблюда. То есть он настолько на коленях долго молился, что у него появились такие большие мозоли, мозолистые колени, как у верблюда. Если вы видели верблюда, то представляете, какие-то колени у него большие, натертые. Ну, действительно, когда человек молится на коленях хотя бы изредка, у него появляются натертости. Так что можете проверить, посмотрите на свои колени. Иаков был человеком праведным и молящимся. Сам Павел, мы не раз находим его молящимся на коленях. Вот он молится с ефесскими пресвитерами. Деяния 20 глава, стих 17 и 36. К нему в Милит пришли пресвитеры из Ефеса. Он дал им наставление, а потом преклонил колени свои со всеми ими и помолился. Мы находим также его в Тире. Деяния 21:5. Мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились все. И мужчины, и их жены, и их дети, и апостол Павел на берегу. Не в храме, не в доме молитвы. Возможно, рядом проходили люди. Им было не стыдно встать на колени всеми семьями и молиться Богу. Поэтому нам никогда не нужно стыдиться рода этого прелюбодейного и грешного, как учил Иисус Христос. Мы можем помолиться вслух и среди неверующих людей. Мы должны преодолевать, ломать время от времени этот комплекс, этот страх, это стеснение, которое к каждому подступает. Сам Христос молился на коленях, Лука 22:41. Он в Гефсиманском саду отошел от них на ввержение камня, то есть на расстояние броска камня. И преклонив колени, молился. Наш Господь и Бог молился на коленях. Поэтому пусть и нам, ни одному из нас не будет стыдно и неудобно помолиться на коленях. Первый мученик Стефан, когда его убивали, забивали камнями, он, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав это, почил. Он умер, молясь на коленях. Петр молится о воскрешении Тавифы, преклонив колени, и она открыла глаза свои. Итак, мы видим, что это вполне библейская молитва, когда мы можем склониться на колени перед Богом. В 17 стихе говорится, Павел молится о том, чтобы верою вселиться Христу в сердца. Жан Кальвин говорил: «Христос должен не только вертеться на языке твоем, Он не должен быть только в твоем уме, Он должен вселиться в сердце, Он должен наполнить сердце». То есть наш дух должен быть соединен с Христом. Мы должны знать живого Христа. А как его познаешь? Как только через слово и молитву. Наши общения с Христом не должны быть формальными. Просто ритуальная молитва, выученная наизусть, и все. Нет, мы должны общаться с Богом так, чтобы Христос вселился в наше сердце, чтобы Он сел на трон нашего сердца, потому что сердце – это центр человека, это все сосредоточие человека. А это значит, если Христос в сердце, а не только в уме или на языке, то Христос правит, управляет человеком. Вот Христос должен восседать на седалище, на троне нашего сердца, править. То есть мы должны быть подчинены, вся жизнь наша, Господу Иисусу Христу. Поэтому не должно казаться странным, почему Павел просит в молитве, чтобы Христос мог вселиться в сердца. Некоторые говорят: почему он молится, чтобы Христос вселился? Неужели еще Христа в них не было? Нет, они уже верили, в них был Дух, в них был Христос, Духом Святым обитающий. Но, как сказал Чарльз Ходж, степень обитания Христа со временем изменяется. Степень обитания в сердце Христа со временем изменяется. То есть Христос должен овладевать нашим сердцем, нашими мыслями, чувствами, желаниями все больше и больше. Он должен становиться нашим владыкой. Павел молит Отца, чтобы Христос Духом вселился в сердца и управлял ими, укрепляя их. Что еще нужно отметить? В этом послании апостол говорит несколько раз о Троице. Можно не заметить, где здесь о Троице говорится, а уже во многих местах говорится. Но вот в наших стихах, сейчас рассмотренных, говорится о Троице. 16 и 17 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши». Мы находим здесь Бога, Отца, которого молится Павел. мы видим здесь Духа, и мы слышим здесь о Христе, который верой должен вселиться. Здесь присутствует Бог Отец, Бог Святой Дух и Бог Сын Иисус Христос. Смотрите, мы это уже отмечали, но чтобы вы вспомнили, послание к Ефесянам 1:17. Тоже говорится о Троице. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа, премудрости и откровения к познанию Его». Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, есть Бог, и есть Господь Иисус Христос, который тоже Бог, и чтобы Отец Славы дал Духа. Здесь есть и Отец, и Сын, и Дух. Почему важно подчеркивать сегодня это? Потому что в нашем городе есть много людей, причем учителей, которые наставляют свою паству о том, что Троица – это папистская выдумка. Так называемый, такой есть сорт пятидесятников-единственников. Есть миссия «Благая весть», есть другие церкви, где не всегда публично, но наставляют, что никакой Троицы нет. Есть сайты, такие активно ведущие беседы, полемику на форумах, которые нападают на божественное учение Троицы, которые, еще раз повторю, называют это римской выдумкой. И это грех и богохульство, так говорить. Они говорят, что Бог один, Отец, Он же есть Христос. Сначала Он был Отец, потом Он стал Христом, потом Он стал Святым Духом. И это ересь, древняя ересь. Не задумываясь даже слишком в эти дебри, не входя, отвергайте это лжеучение. Потому что все Писание пропитано учением о Троице. Если ты не веришь в триединого Бога, то ты и не являешься христианином. Послание к Ефесянам 2 глава 18 стих. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Опять о Троице в этом же послании. Через Него, через Христа, и евреи, и язычники вместе имеем доступ к одному Богу Отцу в одном Духе. Есть Дух, есть Отец, и есть Сын Христос. Поэтому нужно читать Писание, как говорится, с открытыми глазами, внимательно, вдумываясь, вчитываясь, не спешите читать Писание, не читайте его быстро, в торопях. Вдумывайтесь, вчитывайтесь в каждое предложение, в каждое слово. И тогда очень много откроется того, что раньше не видели. В Псалтере сказано: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Очень важно делать остановки, молитвенные размышления. Потому что дьявол действует так, если он не смог остановить нас, чтобы мы читали Писание, то он испортит само чтение, он будет торопить. Быстрее, ты мало читаешь, надо читать больше. Кто-то прочитывал Библию в месяц, целиком, за месяц. Давай, давай, быстрее. Не надо быстрее. Мне вспоминается рассказ про одного раввина, который... Ну, а читал обычно Писание, так, перелистывая или там разворачивая свиток. А тут он весь день читает один и тот же текст. Следующий день он на этой же странице. Ученики начали уже сомневаться. Что-то с нашим раввином не так. Может быть, он нашел какое-то очень сложное место для него. И поэтому, может быть, нам найти другого раввина. Они спросили: «Рави, что ж ты так долго, что-то трудное для тебя?» Он говорит: «Если мне здесь так хорошо, зачем мне спешить дальше?» Он мог наслаждаться Писанием, и мы должны учиться не только ум набивать, а наслаждаться. Но это можно сравнить с путником, который идет, ну, обычной дорогой, деревья, тропинка, все так хорошо, а вдруг... Открывается прекрасный оазис, прекрасное озеро, красивый пейзаж, солнце светит, тепло, птицы поют, никого нет. И он прилег на берегу и наслаждается этим видом, он не торопится дальше, он отдыхает. Вот так мы должны читать Писание. Когда мы чувствуем, что Дух Святой особо касается нас, что в этом месте что-то есть для нас, нам не нужно спешить дальше. Надо остановиться. Остановитесь и познайте, я Бог. Остановите спешку, суету. Найдите время для чтения Писания. Когда нашли время для чтения Писания и молитвы, останавливайтесь на тех местах, которые питают вас. И покуда они вас питают, не оставляйте это место. А потом идите дальше. Так мы должны читать Писание. Тогда мы увидим, что в Писании очень много говорится о Троице. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Христиане должны быть укоренены и утверждены, то есть должны иметь глубокие корни и твердое основание. Павел сравнивает людей с хорошо укорененным деревом, корни которого глубоко ушли в Бога. И с прочно построенным домом на скале, на хорошем фундаменте. Вот такая основательная должна быть наша вера. Как этот стих, конец 17 и 18, перевели в Российском библейском обществе, очень неплохо. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, и высоту, и глубину любви Христа. Любовь должна стать корнем нашим и фундаментом. И тогда, и только тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе, знаете, есть движение «вместе за Евангелие». Чтобы быть вместе за Евангелие, нужно быть утвержденным в любви. Чтобы в церкви быть вместе, нам разным, но здесь идет речь, вы помните о чем? О том, что раньше была вражда между евреями и язычниками. Христос крестом своим разрушил преграду между ними. И теперь из двух народов, из евреев, верующих во Христа и язычников, сделал один народ. Вот чтобы быть вместе, ранее непримиримым народом, нужно быть укорененными в любви. Чтобы нам вместе, людям различных национальностей, различного возраста, люди, которые различных судеб, кто-то в тюрьме уверовал и пришел, а кто-то никогда даже не общался с людьми, которые были в тюрьме. Да? Есть определенные сложности, сталкиваются различные менталитеты. Кто-то работает грузчиком, кто-то работает преподавателем, кто-то работает врачом. Люди имеют различный социальный статус. Кто-то богаче, кто-то беднее. Мужчины, женщины разных возрастов, молодежь. И мы должны все быть вместе. Мы не должны создать какую-то церковь только для евреев или только для язычников. Ну, лично у нас такое видение по Писанию. Мы должны создать церковь, как Павел, из евреев и язычников вместе. Да? Есть сегодня церкви. Это церковь для пожилых, это церковь для молодых. Утром пожилые, вечером молодые, в обед дети. Я видел такие церкви. Или в этом зале самые старые, самые крепкие боевые товарищи пастора. Там, ему уже 70 лет, а это те, кто с ним прошел. Мы были в такой церкви в Корее. Это хорошая церковь, слава Богу. Но там интересно. В 6 утра приходят самые стойкие, это оплот пастора. Это за ним будут идти до конца. Они все пожилые, они приходят в 6 утра. В 7 утра, там через час меняются. Или там в 7:30 приходят, ну, следующие такие тоже. Люди еще не такого преклонного возраста, но уже солидных лет. А в соседнем зале отдельно дети маленькие, в другом дети повзрослее, потом там где-то еще молодежь. Возможно, это удобно, но, как мне кажется, по Писанию мы должны вместе, как псалтыри поются, и старцы, и юноши вместе будут славить Господа. И еврей, и язычник вместе возьмутся за руку. И черный человек, и белый человек. объединяться вместе и будут молиться вместе. И вот в этом-то прославляется Христос. Это часть Евангелия, часть благовестия апостола Павла. И старик, и молодой, сегодня разобщение. Молодежь, гонясь за наживой, очень часто ждет, когда же умрут эти старики. Да? Но в церкви должен сиять свет. И пожилые, и молодые вместе за одним столом вместе причащаются, вместе прославляют Бога, возносят молитвы Ему. И в этом прославляется Бог, когда люди различных социальных групп, евреи, язычники, мужчины, женщины, молодые, старые, черные, белые, различные люди вместе поклоняются Богу. Вот тогда Христос прославляется. Это удивительно, такого нету. Этот клуб для определенных людей, этот клуб для тех людей, фейс-контроль. Да? Люди делятся, мир делится по разным группам, но мы не должны. И так церковь раздроблена. Зачем нам дальше делиться? В церкви Христос миротворец объединяет различные судьбы различных людей вместе. Но это же сложно, очень сложно. Мы пошли несколькими группами евреев и язычников жарить шашлык и общаться. Там было две кастрюли. Одна была замаринована курица, в другой свинина. Одни едят курицу, другие свинину. Это может разделить людей. Но мы пожарили то и другое, были вместе. Слава Богу. Но это может быть такой пример простой. Но очень много, что нам может не нравиться друг в друге. Мы вчера еще не знали друг друга, а сегодня вместе. Неминуемо будут трения, столкновения, раны, обиды. Это все будет в церкви. И об этом дальше Павел будет говорить, о том, что мы должны любить, терпеть, прощать. Кто мы? Мы были вчерашние грешники, сегодня мы оправданы Богом и стремимся быть такими, какими Бог видит нас через Христа. Здесь одновременно собраны святые, здесь одновременно собрана довольно большая группа грешников. Поэтому будут и проблемы. Вот, мы стремимся к совершенству. Мне нравится определение церкви. Церковь – это не общество совершенных, а церковь – это общество выздоравливающих грешников. Церковь – это госпиталь, в котором выздоравливают грешники. Да, мы уже воскресли, мы живы, мы с Богом, Он простил наши грехи, но мы все еще выздоравливаем, мы все еще проходим процесс освящения. И поэтому, конечно же, будем ранить друг друга, обижать. Я не призываю к этому. Нужно бороться с этим, примиряться, если что-то произошло. Но о чем здесь Павел говорит? Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину, длину, высоту, глубину любви Христа. Только сделав приоритетом любовь к своим братьям, к сестрам, любить так и прощать так, как Христос прощает нас и любит нас, тогда мы можем быть вместе. А если мы будем вместе, только тогда Бог будет открывать нам свою полноту. Потому что постичь широту, долготу, глубину и высоту любви Христа можно только, как здесь сказано, с кем? Со всеми святыми. Вне церкви ты не можешь познавать глубины любви Христа. Бог открывается там, где народ Божий собирается вместе. Он является туда Духом Святым. И Он открывает свою глубину. Поэтому вне церкви, как говорили древние отцы, нет спасения. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Великая утопия думать, что ты принадлежишь Вселенской церкви. Слышишь, видели таких людей? Я к Вселенской принадлежу. А в какую ты ходишь поместную? Никакую. Зачем? Там все грешники. Пастор плохой. А я во Вселенскую хожу. Ни в какую вообще не хожу. Так вот, это не новозаветнее представление. Это извращение. Можно только со всеми святыми, только со всеми святыми постигать широту, долготу, глубину и высоту любви Христа. И со всеми святыми, хотя Павел напрямую об этом не говорит, но для нас со всеми святыми это значит и с учителями прошлого, с теми наставниками книги, которых есть сегодня. Поэтому мы читаем наставления Кальвина, читаем книги Мартина Лютера, Мартина Ллойда Джонса, читаем Августина, например, читаем послания апостола Павла, это все прошлое. И вместе со всеми святыми мы возрастаем и постигаем, что есть любовь. Со святыми прошлого, а это эти святые в нашей же церкви сегодня. В послании к евреям сказано, что мы соединены с духами праведников, достигшими совершенства. Мы составляем одно общество, небесная и земная церковь во Христе. Они во Христе и мы. Но они уже прославленная церковь, мы еще воинствующие, сражающиеся с грехом, искушением и бесами. Карл Барт сказал такие слова. Нельзя быть в церкви, не относясь к богословию прошлого, так же ответственно, как к богословию настоящего. Августин, Фома Аквинский, Лютер и все остальные продолжают жить. Они все еще обращаются к нам и требуют нашего внимания, как живые голоса. И это так же неоспоримо, как то, что мы принадлежим к одной церкви. Поэтому никогда не слушайте людей, которые говорят вам, нужна только Библия и ты, и все. Библия прежде всего, это наш фундамент. Но Бог поставил, как Павел говорит в послании к Ефесянам, и учителей, и пастырей, и апостолов. Апостолы были раньше, сейчас пастыри и учители. То есть уже мы понимаем, что не только Библия, а еще и учителей он дал. Он сказал собираться вместе, чтобы была проповедь, и со всеми святыми постигать глубину любви Иисуса Христа. Значит, не только я и Библия, но еще и церковь. Еще и учителя, поставленные Богом, еще и совместное вникание в Писание, как мы делаем, например, это на наших домашних собраниях, когда мы идем глава за главой, книга за книгой, совместно изучая Писание, и все участвуют. Со всеми святыми мы постигаем глубину божественной любви. И человек, который говорит только Библия, он неправильно понимает тезис соло скриптура, только Писание, когда говорит только Библия и ты индивидуально. Ну, во-первых, не только Библия и ты, а еще твой пастор, который проповедует. И еще какие-то книги, которые он написал. Поэтому, когда мы понимаем только Библия, это значит, мы принимаем тех учителей, те толкования, которые не противоречат Писанию, но помогают это Писание лучше понять. Писание мерило всякой истины. В этом смысле только Писание. Но ни в коем случае мы не отвергаем учителей прошлого, настоящего и их произведения. Итак, нам необходимо вместе со всем святым народом Божиим постигнуть ширину, длину, высоту, глубину любви Христа и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Почему Павел говорит здесь о глубине, высоте, ширине и длине любви? То есть любовь Христа всеобъемлющая, она велика, она глубока. И хотя мы можем постигать ее умом, мы все же она выше нашего понимания. Почему Павел говорит здесь так? И опять же нужно вспомнить, с чего он начинает, почему он молится. «Прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои». Итак, Павел молится для того, чтобы люди неверующие не падали духом из-за того, что он в заключении, не унывали. Поэтому он молится. И поэтому он говорит о любви Божьей, которая распространена везде. То есть она объемлет все. Поэтому он говорит, глубина, высота, длина, широта этой любви. Чтобы устоять в дни гонений, необходимо знать о его всеобъемлющей любви. Румынский пастор-мученик Вурбрандт написал книгу «Христос спускается с нами в тюремный ад». Христос пришел к апостолу Павлу, Бог явился ему, мы читаем, и укрепил его, когда все друзья оставили, когда он был в заключении, когда был судебный процесс, все оставили, но Бог предстал и укрепил его. В сталинских лагерях, тюрьмах сидел Ричард Вурбрандт, лютеранский пастор. Он сидел больше 10 лет и претерпел немыслимые страдания, и Христос был с ним в этом тюремном аду. Его любовь так глубока, что простирается даже до вот этих подземелий, где мучают и пытают верующих. И так же, как Павел был укреплен, так же был укреплен тот же Вурбрандт спустя 2000 лет. Дух Святой, его любовь все так же действует и проникает через любые стены. Почему я говорю здесь, что говоря о высоте и глубине любви, Павел говорит именно в контексте страданий, ободряя верующих, чтобы они устояли, даже если будут гонения. Почему? Потому что это похоже, есть похожее место. Послание к римлянам, 8 глава, стихи с 35 по 39, где также Павел говорит о любви Божией, как о любви Божией следующими словами. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Никакая высота, никакая глубина, ни глубже и ни выше любви Христовой. Какие бы обстоятельства ни приключились, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни в настоящем, ни в будущем. Что бы с тобой ни происходило, любовь Божия больше всего этого. Его любовь, его любовь, которая простирается во всю ширину, длину, высоту и глубину, держит тебя. Ты не выпадешь из Божьих рук. Ни гонение, ни тюрьма, ни смерть, ни какие преследования не отлучат тебя от любви Христа. Что бы ни случилось, любовь Христа больше всего. И она находится везде. Поэтому мы исповедуем истину, которую называем стойкость святых. Стойкость святых. На основании многих мест Писания, а также слов Христа, что никто не похитит нас из руки Божьей. Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. И вот это и есть глубина, широта, высота любви Божьей, которая непостижима человеческому уму, дабы постигнуть ширину, длину, высоту, глубину любви Христа и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Так как любовь Христова превыше нашего понимания, поэтому сегодня многие верующие, или так называемые верующие, отвергают истину, которую мы называем стойкость святых. То есть, что любовь Божия, которая простирается везде, сохранит нас, и мы не отпадем от Христа, мы не сдадимся, мы будем стойкими до конца, мы не потеряем спасение, мы будем идти за Богом, побеждать искушение, побеждать грех, и не отречемся от Бога даже в гонении, потому что вот это всеобъемлющая любовь Божия хранит нас. И это любовь, которая выше понимания человека. И так как она выше понимания, поэтому многим не вмещается истина о стойкости святых, о том, что из рук Бога нас никто не похитит. Но истины Божьи, на то они и Божьи, что мы не можем понять их, вместить не так просто человеческим умом. И Павел говорит, чтобы нам исполниться всею полнотою Божией. Конечно же, это говоря о всей полноте Божией, он не говорит, что мы можем вместить все всемогущество Бога. Он говорит о той полноте, которую только может вместить человек. Конечно, Бог останется всегда больше, чем человек может его вместить. Бог всегда останется более могущественным, более сильным, более непостижимым, чем нам дается познать его или вместить. И когда Павел говорит, чтобы нам исполниться всею полнотою Божией, он имеет в виду о полноте Божией, которую только в состоянии вместить человек, так как человек всегда останется ограниченным. И завершает свою молитву он словами: «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь». И как перевели в Российском библейском обществе: «Слава тому, чья сила действует в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем просить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях, через Церковь и Иисуса Христа во веки веков. Аминь». Когда Павел говорит о силе Божьей, которая может сделать больше того, о чем мы просим и даже мыслим, он говорит не о холодной, отдаленной силе, но это сила, которая воскресила нас из мертвых. Это сила Духа Святого, это сила Господа, которая в нас. Бог близко, Он с нами. И поэтому не существует пределов того, что Он может сделать в нашей жизни, если на то будет Его воля. Если Ему угодно, не существует пределов тому, что может сделать Бог, живущий в нас Духом Святым. Поэтому будем молиться с дерзновением, смело приходя к престолу Его благодати. Есть то, что нам открыто. Мы знаем, что Бог хочет спасти своих. Мы знаем, что Бог будет их спасать. И когда мы молимся об этом, мы можем молиться со всей уверенностью и с дерзновением. И Бог обязательно это сделает по нашим молитвам. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы были наполнены Духом Святым. Бог желает, чтобы мы уподоблялись Христу, чтобы Христос укоренялся все больше в наших сердцах. И когда мы молимся о исполнении Духом Святым и о том, чтобы нам быть более посвященными Богу, будем с верою полагаться на это. Верою Христос вселяется в нас. И Бог отвечает на такие молитвы. Божья воля в том, чтобы Его царство множилось, чтобы больше людей прикладывалось к церкви. И об этом будем молиться с дерзновением и верой. И обязательно Бог будет давать прирост своему живому организму, своей церкви. И о чем бы мы ни молились, мы призваны молиться с верой. И Бог, живущий в нас, может сделать больше того, о чем мы молимся и о чем помышляем. И завершает Павел эту молитву хвалой, прославлением тому: слава в Церкви во Христе Иисусе. И мы должны заканчивать наши молитвы всегда хвалой, всегда не только излить свои нужды, но и прославить Господа в заключении, и в начале, и в заключении молитвы. И здесь важно отметить, что Павел говорит, что Церковь — это место, где прославляется Христос, где прославляется Бог. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. И мы сейчас встанем и прославим нашего Господа.